Добрый вечер. Наш гость живет в Лондоне, вот уж, наверное, лет 10-12, и все это время мы косвенно с ним соприкасались, время от времени встречались на каких-то общественных мероприятиях. Но вот, как-то я не сподобился раньше пригласить, сегодня исправляю это свое многолетнее упущение. Прошу, господа, любить и жаловать. Виктор Собчак, театральный режиссер и многое другое. Добро пожаловать, Виктор, к нам на передачу. Мы с вами беседовали тут на другой программе, в связи с тем, что вы побывали уже неизвестно в который раз на Эдинбургском фестивале со своей труппой. Какое это у вас было посещение?
Это был 9-й фестиваль.
Вам лычки там не дают шотландские?
Ну, я думаю, что где-то уже на младшего лейтенанта я гожусь.
Скажите, а вы в этом году уже были?
Нет. Да, мой театр продолжает работать, а мне пришлось вернуться в Лондон, потому что я ставлю следующую пьесу, так как у нас есть своя площадка, и ее невозможно держать пустой.
Ага, значит, вы побывали в...
Да, конечно.
В отдел запустили.
Да.
Понятно. Поскольку спектакли не такие, как мы, может быть, представляем в традиционном театре. Очень много спектаклей с одним актером, или там у вас сколько, 2-3 человека заняты.
Да, мы в этом году привезли в Эдинбург 4 спектакля. Это сольный спектакль по запискам сумасшедшего Гоголя. Да, это один актер. И самый большой состав на спектакле «Кей Пакс» – это своеобразный ремейк голливудского фильма, в котором играл Кевин Спейси, и автор Джим Брайан написал специально для нашего театра сценическую версию, там 8 актеров. То есть вот такой разброс.
Понятно. Но я сейчас хочу обратиться к началу этого вашего пути, потому что начиналось-то все совершенно не в Лондоне. Вы родились где?
Родился я в Одессе, на Молдаванке. Как любой обычный одесский ребенок мечтал пойти в море, поэтому поступил в мореходку, которую бросил через год.
На какой факультет?
Судомеханический.
Так. Чуть в деда не попали.
Да. И, как-то потом почувствовал, что это не совсем мое. И, когда я бросил мореходку, открывалась первая одесская дискотека на Дерибасовской. И вдруг меня туда, 19 лет от роду, взяли дизжокейничать.
У вас что же, баритон тогда прорезался?
Баритон у меня прорезался, когда я был в группе подготовки «Черноморца». Я был вратарем и очень много кричал.
Вы играли в футбол за «Черноморец»?
Да.
За команду мастеров?
Нет, я не играл за команду мастеров, я был слишком молод. Но я был в группе подготовки, и вместо того, чтобы идти в дубль, я пошел в мореходку.
Понятно.
Глуп был.
А кричать приходилось по какому поводу? Вася Пасуй, вот это вот там.
Да, и с добавлением...
Не знаешь, одежки. Да, как говорят, русский язык без мата превращается в доклад.
Абсолютно точно.
Хорошо, и что было дальше?
Ну, а дальше было очень интересно, потому что профессии такой, как дежаки в Советском Союзе, как вы помните, не было. Вот, поэтому я был инструктором по культуре Жовтневого райкома комсомола.
Жовтневого, Октябрьского.
Да. Ну, вот несколько лет я работал дежакеем, а потом поехал на побывку к маме в Пятигорск. Ну, и вдруг там случайно встретил девушку, которая уже 22 года... моя жена, и как-то так получилось, что я там задержался лет так на 11.
В Пятигорске?
Да.
Как, вот я все пытаюсь подвести к театру, как театр-то начинался?
А театр начался еще в Одессе, когда я был дижакеем, потому что моим партнером был преподаватель философии Одесского, он был дижакеем тоже, хотя он преподавал философию в Одесском университете, и в то же время он вел экспериментальную театральную студию. Вот он меня туда затащил, это была как бы первая прививка, там творились очень странные вещи, театр был очень авангардным, экспериментальным, что-то там такое было очень странное. А потом вдруг, может быть, после трех лет работы дежаки, я почувствовал, что мне этого мало. И когда я работал в Пятигорске, в этом громадном доме культуры, была маленькая студия пантомимы. Ну вот, как-то это была первая встреча с театром, хотя, естественно, я ходил в театр, я любил ходить в театр. Вот, начали мы что-то делать, то, что сейчас называют мультимедиа. Мы начали использовать 10-16 проекторов. Девочки в трико и мальчики работали на сцене, мы использовали массу света, благо Дом культуры был почти что брошенный, и ну, там была масса света, была прекрасная сцена, то есть нам давали заниматься чем угодно.
Да, вот это вот положительная сторона социализма. Общественное ничье, но, пожалуйста, пользуйся, если умеешь.
Да, безусловно. Такого и это умение, очень да. помогло, это очень помогло. Хотя потом нас начали просто запрещать, потому что мы начали делать слишком странные вещи.
И постепенно все развивалось, и в конце концов, в 87-м, когда ослабили немножко вожжи, разрешили организовывать собственные какие-то частные театры.
Ну да, в принципе, я начал пробивать все это в 86-м году, когда, как бы сказали, чего не запрещено, то можно. Вот, но чего можно, тоже никто не знал. И когда я пришел в Пятигорский исполком и сказал, я хочу открыть театр. Ну, естественно, меня посмотрели, я и так был до этого городским сумасшедшим. Вот. Но, слава богу, мой учитель Илья Григорьевич Рудберг каким-то образом у Марка Розовского вытащил копии профессиональных первых положений о так называемых театрах, студиях. И эти копии переслал мне в Пятигорск, и в исполкоме просто-напросто, ну, раз в Москве открыли, значит, можно и здесь.
Но университетский театр Марка Розовского он открыл еще в 60-е годы.
Нет, безусловно, но я имею в виду, когда это, эти театры-студии начали называться профессиональными, когда люди начали там зарабатывать, и это были уже не студенческие театры.
Итак, вы начали в 87-м году, появился театр, вы начали ставить спектакли, и здесь мы доходим до ключевого момента, которым я пытаюсь наш разговор подвести, это, что это было, театральный фестиваль, или что это за мероприятие, где вы одну пьесу подменили другой?
Ну, это был Всероссийский фестиваль молодежных театров в 81-м году в Кисловодске.
В 81-м?
В 81-м году.
Еще советская власть вовсю.
Да. Вовсю советская власть была... Все было нормально, все было хорошо. Мы были очень удивлены, потому что, естественно, приехали театры со всей России, и вдруг там маленький коллектив, или даже народным театром. Просто какая-то маленькая труппа. Вот мы сделали спектакль. Опять-таки, со слайдами, с красивой музыкой, и это был «Космос Ван Гога» с проекцией красивых картин. Вот. Жюри было страшно довольно. Необычная форма, какие-то тоже были тени, там был теневой театр. Все было очень красиво, все было очень хорошо.
Политически нейтрально.
Да. Красиво. Вот. А, опять-таки, вот моя кривая колея меня вывела абсолютно в другую сторону, и мы договорились с актерами, что мы заменим этот спектакль на другой, который мы только-только что сделали и никому еще не показывали.
Да. Чтобы понять, что это за спектакль, мы сыграем вам, господа, музыкальный отрывок, по которому вы сразу догадаетесь, что наш гость подменил на что.
This common crowd is much too loud. Tell the mob, sing your song, that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Осънна отрывок из Jesus Christ Superstar. Иисус Христос, Слон Звезда. Мюзикл тогда относительно недавно появившийся.
Ну да, он появился в 74-м году.
И вы на основе мюзикла в это время, видимо, репетировали или сделали уже пьесу?
Мы сделали спектакль вообще, который назывался не «Jesus Christ Superstar», он назывался «Музыка и религия». Хотя «Jesus Christ Superstar» был основной темой. Спектакль был очень разным. Опять-таки, там были элементы пантомимы, там были элементы театра жестокости, опять-таки, там были проекции слайдов.
Но нет, фестиваль показывает в своих рамках только то, что, в принципе, худсовет утвердил. А вы худсовету показали одно, а на сцену выкатили совсем другое.
Я был достаточно нахален, и я считал, что этот спектакль гораздо сильнее и будет более интересен публике.
То есть проявили творчество?
Да.
И что произошло? Начали вы спектакль?
Начали мы спектакль, ровно через 15 минут занавес поплыл и закрылся.
Вот так прямо?
Да.
А кто же его дернул?
Ну, как знаете, я сразу же ринулся за кулисы выяснять, кто это сделал. Там уже стоял директор театра, там была жюри и еще какие-то странные люди. И они мне очень так нормально объяснили, что спектакль сейчас не будет показан, потому что в зале находятся иностранцы из Восточной Германии.
Тоже мне иностранцы.
Да-да.
Вот-вот, я сказал то же самое.
Да-да.
Ну, меня очень быстро оповестили и сказали, что это вообще это вне программы, и что вообще-то на фестивале мы должны были провести другой спектакль. Я сказал, пожалуйста, я вам с удовольствием покажу два. Но мы хотим показать этот. И публика, естественно, была в недоумении. Там очень быстро вышли и сказали, что по техническим причинам спектакль. Вот. Ну, было понятно, что ругаться было бесполезно. И единственное, что мы сделали с этим спектаклем, мы обошли всю публику, которую мы могли. И через день мы сыграли этот спектакль просто в клубе строителей через дорогу. И еще какая-то часть публики пришла и все-таки его увидела.
Ну да. Но случай этот инцидент на занавесе ведь вроде бы не закончился.
Нет, потому что меня пригласили, меня пригласили в КГБ, в местное отделение, и очень приятный человек, наверное, не очень, не намного старше, чем я. Объяснил Виктор Владимирович, вы умный, интеллигентный человек. Вы понимаете, что так нельзя себя вести. Вот. Ну, мы с вами понимаем, что религия – это очень интересная вещь. Вот. Но с вами сидит не только интеллектуальная, интеллигентная публика. Вот они же могут сразу побежать в церковь.
Да.
Нам с вами это не нужно.
Ну, это просто то, что вы говорите, это совершенно из-за этого.
С офицером согласившись.
Так тогда разговаривали.
Да.
С офицером согласившись, пошел наш герой домой себе.
Да, пошел я домой. Ну, конечно, честно говоря, был я достаточно испуган. Хотя после этой милой встречи как-то я подумал, ну, ладно, хорошо, припугнули. Можно притихнуть на время, да. А потом, через два месяца, вот у меня свадьба была, были мы с женой в приподнятом настроении, было часов так 8:30, она глазки докрашивала.
Вы уже зарегистрировались в тот день или еще нет?
Нет, мы еще не регистрировались.
Раннее утро,
да?
Жених в костюме.
Да, жених в костюме. Невеста в платье. Как положено.
Вот-вот едете в ЗАГС.
Да. Стук в дверь, я подумал, ну вот приехало такси. Вот, открываю дверь. Вы гражданин? Виктор Владимирович Собчак? Да. Пройдемте. Извините, у меня свадьба. А нас...
Не касается.
Да. С этим самым тра-та-та. И меня в городок бросили и отвезли.
Ну прям граф Монте-Кристо.
Да, и отвезли в каталажку. Чем ничего не объясняю. Ну, часа 4 я там посидел.
Это в Пятигорске.
Да, да.
Так.
Вот моя бедная жена там металась, мама там поднимали на ноги знакомых, чтобы каким-то образом вот, кому там дать водку, чтобы узнать,
что там происходит
с сыном и
зятем.
Я же говорю, нет, там замок Ив и на 14
лет. Да.
Вот. Ну, потом меня все-таки за полчаса до закрытия ЗАГСа выпустили, вернее, не выпустили, а отвезли, чтобы я мог расписаться. После этого меня...
Гуманисты?
Ну, так.
Ну, после этого...
Отвезли назад и сказали, что значит, я очень плохо себя веду по отношению к родному, к одной стране. Я должен буду явиться на следующий день, в 6 утра, в этот данный участок, а мне сейчас, опять-таки, от большого гуманизма позволяют идти домой и провести брачную ночь с моей супругой. Вот. Ну, это была еще та ночка, конечно. Ну, а на следующий день, когда я туда явился, меня быстренько отвезли в Милвоцкий аэропорт и посадили на самолет. Ну, вот через часов, я не помню, по-моему, там часов было 9.5 лета до Хабаровска, я нашел себя, как говорят здесь в Англии, в сумасшедшем доме.
Хабаровск?
Хабаровский.
А что за время года было?
Это был декабрь.
И в Хабаровске, видимо, было не так.
Минус 51. Когда я улетал, было плюс 5. То есть разница была приличная.
Ужас.
Так, и что?
А вам сказали, что вы в Хабаровске, или вы потом...
Нет, мне вообще ничего не сказали. Мне не сказали, куда, что, зачем. Меня посадили, и...
И это сумасшедший дом, видимо, ведомственный какой-то.
Это был...
Обыкновенный, но...
Нет, он был не совсем обыкновенный, потому что там была часть гражданских людей, но большинство там были военные.
Да, спецпсихобольница, СПБ.
То есть там были... Причем там были настоящие больные люди.
Естественно, естественно.
Там были офицеры белогорячечники, которые...
Допившиеся.
Да.
Да-да.
Там были мальчики, которые убегали из армии в тайгу. Терялись и проводили там по полтора месяца, и были действительно уже...
невменяемые.
Невменяемые, абсолютно. То есть, ну вот я там провел 6 месяцев.
6 месяцев?
Да.
Причем доктора я увидел первый раз через 2 месяца. А до этого это были уколы.
То есть при докторов уколы?
Конечно. Это были медсестры, медбратья... То есть, на завтрак, на обед...
Сопротивляться бесполезно.
Ну, там просто нужно быть разумным человеком для того, чтобы выжить. Потому что, если ты говоришь, что ты чего-то не хочешь, ну, тебя просто изобьют, да и все. Там никто никого не слушает. Там самодисциплина. Все это прекрасно понимают.
И 2 месяца никто вам ничего не говорил, только никто ничего не объяснял?
Нет, только было все. Ты больна, и все, вот уколы, и все.
А палате сколько народу?
Сначала я был в коридоре первые, наверное, недели две. То есть я просто лежал на матрасе в коридоре, потом меня перевели в палату. Палата была, скажем так, ну, скажем, 10 на 10, и там было человек 30. На матрасах,
ну,
на полу.
Да.
Кровати там не было.
А кровати не было?
Нет. Кровати были только для тех, кто начал выздоравливать. И переводили на нижний этаж.
Угу. А вы, по их мнению, выздоравливать еще не начали?
Нет.
И не должен был начать?
А уколы что кололи вообще? Как от этого себя ощущаешь?
Ну, во-первых, как кололи глюкозу, потом... ну, это для того, чтобы... Потому что кормили не очень хорошо, а глюкозу для того, чтобы... Вот. Я знаю, кололи аминозин. Если был чуть-чуть не согласен, кололи сульфазин. Это страшная штука. Меня как бы Бог миловал с сульфазином, но аминозин, скажем, уже после первой недели я стал себя чувствовать. Ну, ты чувствуешь себя просто как животное. Тебе все равно. Тебя мало что интересует. То есть достаточно сильно подавляется...
личность.
Да.
А вы что-то могли делать, читать, скажем, что-нибудь такое вообще?
Играть в шашки.
Угу.
Читать, да, раз в неделю.
Давай.
Привозили какие-то книги, угу. Там был подбор. Ну, скажем, там...
Как закалялась сталь?
Нет, ну это само собой. обычный набор больничной библиотеки.
Непонятно. То есть... А летят об этот город?
Да, 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 да. Но все равно книжки разбирали. Самое смешное, что книжки разбирали, потому что...
Теперь молодая жена в это время пишет.
Особенно писать-то было некуда. Опять-таки первые два месяца она вообще не знала, где и что. И мне разрешили первое письмо послать только через два месяца.
Уже когда с врачом...
Да, вот после моей первой встречи с врачом, тогда мне разрешили послать письмо.
А врач хоть намекнул как-нибудь на то, что может произойти и чего они пытаются добиться от пациента?
Врач сказал, что я у меня отклонение... от нормы, и меня нужно лечить. Но вообще-то я могу быть излечен очень быстро, если у меня, скажем, два было варианта, или, скажем, сказать, что я отказываюсь от всего, что там подписывать какие-то там бумаги, что я вел себя нехорошо и так далее, но этого было мало, плюс я должен был объяснить, что я не буду заниматься и не буду вовлечен ни в какую публичную деятельность. Угу. Ни театр, ни дискотека, ни... то есть, ну вот, пойти...
А был еще какой-нибудь вариант, скажем, в армию попроситься?
Да, второй был вариант попроситься в армию, в стройбат, хотя это был нонсенс, потому что когда за мой первый год в мореходке я уже как бы я прошел то, что мне нужно было, я так сказать, отдал свой долг родине, и я уже получил сержанта. То есть я не подлежал призыву ни в каком случае. Но это был другой вариант. Пойти в строй, бат, на бам,
И в какой же момент вдруг решили они, что пора человека выпускать? Что произошло по истечении 6 месяцев? Потому что нормальные вы, как я понимаю, не стали.
Нет, совершенно не решили меня выпускать.
Нет? Как можно было сидеть там вообще неизвестно?
Ну, годами. Так многие люди годами там сидят.
А что, были вот, есть какие-то случаи конкретные?
Да, там были люди, там был... Я знаю, там нескольких, там был один офицер, ну, это не мой случай. Его там держали из-за алкоголизма и, но не только из-за алкоголизма, потому что он...
позволял себе что-то сказать.
Позволял себе что-то сказать, потом он позволял себе, скажем, любить солдатов. Его держали, по-моему, он там был больше 3 лет.
Ну да, да.
Угу. Потом там был один парень, которого призвали на службу. Он был в штабе, все было нормально. Вот. А потом, опять-таки, жена командира полюбила его.
Ну, понятно, надо было делать.
А командир его отправил в дурдом.
Ну, там и настоящие сумасшедшие были.
Там были настоящие, но настоящие сумасшедшие там долго не задерживались. Там, в основном, они там проводили 3-4 месяца, после чего их или переводили уже в нормальную, в более нормальные какие-то психбольницы по месту жительства, или люди куда-то просто исчезали. Никто никакой информации особенно не давал.
А вашего типа были люди еще, с которыми вы могли бы так общаться и поговорить?
На моем этаже не было. На моем этаже были...
Разговаривать вам было не с кем абсолютно?
Нет, я разговаривал с какими-то молодыми ребятами, которые, скажем так, косили от армии.
Да-да.
С ними можно было разговаривать, потому что они были нормальными, но их считали сумасшедшими. Их держали обычно 2 месяца, давали им статью там 7 баллов или что-то такое, отпускали с волчьим билетом домой и... либо, опять-таки, давали возможность вернуться в армию.
Но там вы не все ведь рассказываете, ведь, потому что медицинские студенты вроде бы на вас практиковались в чем-то.
Да, это уже после доктора. Как бы доктор мне сказал, ну хорошо, вот если вы не хотите принимать ни...
Ни то, ни другое.
Да. Ну вот мы сделаем вам пункцию. У нас вот нужно... мы должны...
Спинномозговую пункцию?
Да, мы должны проверить, сделать тест. Насколько вы нормальный или нет.
Это с помощью пункции делается,
значит. Вот, ну вот, сделали мне пункцию. После этой пункции я 3 дня лежал, не вставая на кровати.
Боль, говорят, дикая совершенно.
Это передать трудно, потому что там игла достаточно толстая сама по себе. И сначала ведь там не делают обезболивающих. Сначала
уколы. То есть прям по живому нерву все это.
Да, и это же прокалывается
между
двумя дисками. Это прокалывается и берется оттуда. Это очень больно. Это действительно очень больно, но... Боль, ну, хорошо, это ты переживаешь, потому что это длится там какие-то минуты. Но потом, вот 3 дня я лежал на одной стороне, потому что было невозможно. Просто предупредили, что если ты встанешь, ты можешь быть парализован до конца жизни.
А как же вас выпустили все?
А меня, ну, выпустили меня достаточно странно, потому что... это не странно, это обычная там ситуация, потому что... они, я так думал, что и так поняли, что ничего они особенно не добьются, потому что для меня было идти, скажем, еще раз служить в армии после дурдома. Вы сами понимаете, что это за ситуация, особенно идти в стройбат. И обычно таких людей посылают в так называемые черные...
стройбаты.
То есть
ну, да, да, да.
Это достаточно неприятная ситуация. Ну, в принципе, ситуация была только одна, как бы попробовать и показать им, что мне все это уже надоело, и попытаться сделать что-то нечто самоубийство. Это был единственный вариант.
А какой вариант? Что режиссер разработал для себя?
Ну, режиссер разработал, потому что, в принципе, даже у них были какие-то законы. И по закону, если человек шел на этот акт, значит, его нужно просто-напросто списывать и куда-то отправлять. Угу. То есть домой.
Ну и технически что вы сделали?
Ну, технически просто порезал вену.
Можно было умереть, в принципе.
Да, ну, буквально за несколько недель до этого один парень... который вешался с такой же.
Да.
Просто никто не пришел, он не успел крикнуть. И его просто-напросто, мы его из туалета снимали с петли. Не санитары, мы.
Угу. Ну, если суицидальный синдром, как это они называют у человека, так его что, можно выпустить домой, а он, когда он не будет кончать с собой, что ли, это все как-то...
А их это вообще не волновало. Потому что они прекрасно понимали, что я не больной. И они, и это была очень такая, скажем, прозрачная, но достаточно опасная игра. Скажем, для меня она была опасной, потому что она могла закончиться...
летальным исходом.
Да. А для них это не опасно было вообще. Для них это просто... А, окей, он выбрал этот путь...
Да, но они не хотели иметь самоубийство. Это было для них...
Ну, вот поэтому они и послали.
Чтобы люди... Определенно, я...
Им статистика
не нужна. Когда в лагерях самоубийство, это тоже начальству очень плохо.
Да,
но... Поверьте.
Нет, это безусловно. Поэтому, конечно, после того, когда я это сделал, уход был лучше, и даже пища стала лучше.
И вскоре после этого, что предложили...
Нет, ровно через... Нет, мне сразу доктор сказал, все... Я понимаю, это ваше последнее решение, поэтому больше у нас разговоров с вами не будет. Ну, будем вас отправлять домой. Идите. Все это был последний раз, когда я его видел. Ну, где-то через месяц, прошел один день, ко мне мой доктор, медсестра пришла, сказала, все, иди за вещами и...
И нас отвезли обратно в Пятигорск.
Нет. Мне просто выдали
билет.
Мне выдали билет и все.
Да.
Простите, но если вот на вас так действовало все это, что вам уже все стало все равно, а все-таки вы так-таки дошли до того, что вот нужно выбираться. То есть, я хочу сказать, некоторые...
Ну как, с одной
не
стороны...
Не совсем все равно, значит.
Да, не совсем все равно. А потом, ну, скажем, были еще... безумно, потом я достаточно... силен физически. Но я, скажем, то, что я когда-то занимался футболом и так далее, я не знаю, был достаточно...
крепок, да.
Да, и, может быть, это помогло тоже.
Ну, о возвращении героя к семье и к театру мы поговорим после перерыва. А сейчас Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Значит, перерыв в беседе.
Ну, события, прямо скажем, не очень существенные, но зато, говорят, абсолютно беспрецедентные. Речь пойдет о поджигателях. И поджигатели существовали всегда, и повсюду достаточно вспомнить Герострата и Нерона. Но до сих пор занимались этим нехорошим делом только представители рода человечества. Нашим меньшим братьям подобное в голову не приходило. Никто не слышал, чтобы, скажем, корова подожгла хозяйский дом или даже собственный хлеб. Но в нашем королевстве не только ездят по левой стороне и презирают смесители, предпочитая ошпариваться горячей водой и потом быстро заливать обожженную руку холодной водой из-под другого крана, у нас и животные не как в других странах. Итак, место действия – крикетный клуб в графстве Вилтшир. Клуб весьма заслуженный, ему уже больше 150 лет. И вот какой-то излишне добросовестный член клуба решил привести территорию в порядок. Сгреб в кучу разные валявшиеся на пули метки. Вот тут-то на сцене появился поджигатель. Маленький, не вызвавший никаких подозрений кролик. Он, вероятно, не имея никаких дурных намерений, заинтересовался происходящим и спрятался среди груды веток. Не подозревавший об этом член клуба, облил ветки парафином и поджег. Кролик мгновенно выскочил из своего убежища, но успел опалить хвост. И то ли от боли, то ли от обиды, но оказавшись жертвой дела рук человеческих, он замыслил страшную месть. Он мог бы остаться на месте, его, разумеется, спасли бы и хвост привели бы в порядок, но вместо этого он метнулся в сарай, где хранится все клубное оборудование. Через несколько минут сарай запылал ярким пламенем. Пришлось вызывать пожарную команду. 11 пожарных мужественно сражались с огнем, но спасти содержимое сарая им не удалось. Все клубные газонокосилки и прочие необходимые предметы, закупавшиеся на протяжении многих лет, погибли безвозвратно. Общий ущерб составил больше 100 тысяч долларов. Теперь клуб умоляет своих членов жертвовать деньги на приобретение нового оборудования. К тому же еще неизвестно, как посмотрит на все это страховая компания. Может ли где-нибудь в ее правилах и зафиксировано, что в подобных случаях она платить не обязана. Хотя это маловероятно, как я уже сказал, до сих пор ничего такого никогда не случилось. Надо сказать, что когда пожарные объяснили, как возник огонь, это вызвало некоторое веселье. Но тем не менее, они честно пытались найти и спасти поджигателя. Однако никаких следов кролика обнаружить не удалось. Теперь члены клуба гадают, удалось ли ему убежать из охваченного пламенем сарая. Они обнаружили дыру, через которую теоретически он мог ускользнуть и издали, как Нерон, опять же, наслаждаться результатами своей мести. Однако более вероятно, что он все-таки погиб. Члены клуба, проявляя поистине христианское кроликолюбие, не держит зла на поджигателя. Если он умер, сказал один из членов правления клуба, мы надеемся, что сейчас он ест морковку.
Этого мало, памятник надо ставить.
А сейчас юбилейная памятная дата, Наталья Николаевна Владимировна.
14 августа 1949 года, 55 лет назад, в западной части Германии состоялись первые свободные выборы в парламент
Бундестаг,
провозгласивший федеративную республику. Первые такие выборы в восточной части страны состоялись через 40 с лишним лет. Любопытно, в советское время цензура строго следила, чтобы ФРГ именовали по-русски не Федеративной Республикой Германия, как она официально называлась, а Федеративной Республикой Германии, подразумевая, что на германской территории есть, мол, еще одно суверенное государство ГДР. Так определяет ФРГ даже изданный в 90-м году советский энциклопедический словарь, хотя в то время ГДР уже не существовало. 15 августа 1769 года, 235 лет назад, в городе Ячо на острове Корсика родился Наполеон Бонапарт. Ярый республиканец, якобинец, антимонархист в годы французской революции, он, получив власть в результате переворота, стал сначала первым консулом, потом, устроив референдум, пожизненным первым консулом и, наконец, императором. История Наполеона полководца хорошо известна, но любопытно, что после всех его побед территория Франции за время его власти не увеличилась, а уменьшилась. Наполеон умер в возрасте 51 года в изгнании на острове Святой Елены, где Великобритания предоставила ему убежище. В 1838 году французы перевезли его тело в Париж и там похоронили, на что Лермонтов откликнулся презрительным стихотворением «Последнее новоселье». 15 августа 1914 года, 90 лет назад, через две недели после начала мировой войны в Европе, открылся Панамский канал, отделивший Северную Америку от Южной. План канала разработали французы еще в 1879 году. Начали прокладывать. Но в 1904 году право на сооружение канала приобрела американская компания. Канал очень сложен. Он состоит из ряда двусторонних шлюзов, то есть можно плыть и туда, и обратно, и искусственных озер. Все суда проходят канал на внешней тяге. Работают 6 локомотивов по зубчатому пути на стенках шлюзовых камер. Длина Панамского канала 81 километр. Проводка судна по нему занимает от 24 до 30 часов. Но он на 12 с лишним тысяч километров сократил путь между Атлантическим и Тихим океанами. 17 августа 1934 года, 70 лет назад, в Москве открылся первый съезд писателей. На нем был создан Союз советских писателей, формально во главе с Максимом Горьким, но на самом деле под присмотром партийных идеологов типа Щербакова и ему подобных. Был провозглашен единый творческий метод сочинения литературных работ – социалистический реализм. Его формулировали разными пышными словами, но лучше всего показывает суть соцреализма знаменитое саркастическое определение. Социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. Десятки писателей, делегатов Первого съезда были уничтожены или брошены в лагеря. Назовем хотя бы Бориса Пельняка, Исаака Бабеля, Бориса Корнилова, Тициана Табидзе, Ивана Катаева, Бруно Ясенского, Михаила Кольцова, Артема Веселого, Павла Яшвили. Это лишь несколько наиболее известных имен. 17 августа 1954 года, 50 лет назад, было опубликовано постановление ЦК партии Совета министров СССР о разработке целинных и залежных земель с целью повышения производства зерна. Развернулась гигантская кампания. Десятки тысяч людей отправляли на целину, главным образом в Казахстан. Переименовали Акмолинск в Целиноград. Там некоторое время верховодил Брежнев. Позже под его именем появилась книга «Целина». Потом другие высшие партийные чины. Но в 1961 году Советский Союз начал закупать зерно у Америки и других стран. В то время китайское радио язвительно объявило, что Хрущев, мол, открыл новый метод земледелия. Сеет в Казахстане, урожай собирает в Вашингтоне. 18 августа 1914 года, 90 лет назад, столица Российской империи была переименована. Вместо Санкт-Петербурга город стал называться Петроградом. Сделано это было, понятно, из-за войны против Германии, чтобы, значит, не употреблять немецкое имя. На самом деле, конечно, имя было никакое не немецкое, а голландское, но уж ладно. Кто мог предполагать, что меньше, чем через 10 лет город опять переименуют, а в конце века вернут ему прежнее петровское название. 19 августа 1819 года, 185 лет назад, на 83-м году жизни скончался изобретатель паровой машины двойного действия с центробежным регулятором Джеймс Ватт. Патент на машину он получил в 1784 году. Эту дату часто называют началом промышленной революции в Англии, а затем и во всем мире. И, наконец, 19 августа 1839 года, 165 лет назад, в Пулкове под Санкт-Петербургом начала работать первая в России обсерватория. По сей день это важный научный центр астрономических исследований.
Так очень облачное место выбрали для обсерватории.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Виктором Сорчаком. Виктор, у нас тут уже времени не очень, нам придется по вашей биографии и дальнейшей деятельности аллюром сказать, выражаясь кавалерийским языком. Итак, вернулись вы из сумасшедшего дома со шрамом на руке. Потрясенный совершенно, полураздавленный человек, ждет молодая жена, вся в слезах, и родной театр, видимо, или театра еще не было.
Были люди, как нет, были люди, которые работали со мной, но театра как такового не было. Была просто группа безумцев, которым было интересно пытаться делать что-то новое. Все это было очень наивно, конечно.
Но вы решили остаться в Пятигорске, несмотря на то, что у вас могли бы быть счеты к культурным властям города и вообще к отцам.
Да, я, конечно, мог бы вернуться, скажем, в Одессу или переехать куда-нибудь, но... Ну, я не очень...
Не люблю, короче,
я люблю места, где я живу. Вот в Лондоне мне нравится жить. Вот я живу здесь. В Пятигорске мне понравилось. Во-первых, у меня была своя публика. Вот. А потом как-то получилось так, что эти два года между... Это было для меня межвременье. Но мне повезло, потому что вдруг мне помогли родные профсоюзы, которые решили избавиться от меня тем, что решили послать меня на учебу в Ленинград.
Так.
В Институт культуры.
Отлично.
Имени Крупской.
Да. Ну, как бы, я поехал, я поступил, хотя я немножко их все равно обманул, потому что я сразу же после этого перевелся на заочный и вернулся... Нет, я... Полгода я прожил в Питере и с удовольствием каждый день ходил в театр, а не на занятия. После этого я перевелся на заочный и вернулся в Пятигорск.
Значит, начали мы наш разговор с 87-го года и вашего обращения к властям, чтобы создать театр. И, видимо, это вам удалось, и у вас тогда начался театр. Теперь нам же разобраться с вашим переездом за границу.
Ну, это случилось в 92-м году. Я все равно, видимо, продолжал быть какой-то костью в горле у даже у новой власти, насколько я понимаю, потому что было, какое-то время было все очень хорошо, потому что после двух лет очень тяжелого существования, когда вдруг у меня было 11 человек-актеров, и у меня было порядка 15 спектаклей в репертуаре. Но никто нам не платил, естественно, не было никаких фондов, государство не платило. Вдруг мы поняли, что нам нужно зарабатывать самим, то есть продавать билеты и на это существовать. Первый год мы существовали так, после каждого спектакля мы выгребали кассу и делили. Но все равно мы были счастливы, потому что мы могли делать то, что мы хотим. А потом нас начали приглашать на гастроли, мы начали... как все начинали театры, с колхозов и санаториев, а потом это уже начали быть достаточно приличные площадки, и не только уже, там, скажем, на Кавказских минеральных водах, мы объездили практически весь бывший Советский Союз, от Бама до...
А потом мы вышли уже на уровень международных фестивалей, но вам нужно было, как руководителю, делать серьезную домашнюю работу, исследование. Это сейчас в эпоху интернета щелкнул мышь, и, пожалуйста, можешь узнать все про Эдинбургский фестиваль. Но, живя в Пятигорске, достучаться до этого фестиваля, я не представляю, каким образом можно было в 92-м году.
Ну, опять-таки, это очень многие вещи. Я считаю себя в какой-то стороны везунчиком. И счастливым человеком, потому что иногда удача все-таки поворачивалась ко мне и к моему театру лицом. Мы очень много говорили, мы слышали об Эдинбургском фестивале. И у меня был менеджер, который сказал, ну хорошо, Виктор. Ну это был такой, Нисун, который ездил, скажем, в Турцию, в Индию, покупал маечки.
Челнок,
да. Но... И он был студентом Пятигорского института иностранных языков. Поэтому он говорил по-английски. И он сказал, окей, Виктор, нам нужен хороший спонсор для этого. Фестиваль, давай, плати мне за дорогу, я поеду в Лондон. И в Лондоне сейчас живет Артем Тарасов.
Да, да. Был он у нас гостем всего оборота.
Вот, я говорю, слушай, Володь, ты сумасшедший. Он говорит, ну тебе что, жалко $400? Я говорю, жалко. Он говорит, ну там могут быть деньги. Ну, в общем, в результате получилось так, что Артем сказал, ну давайте, ребята. Он нашел его телефон, и он ему позвонил, сказал, ну, ребят, что, приезжайте в Лондон, да, поговорим.
Широким жестом, пригласил.
Ну, приехали мы к Артему. Ну, Артем нас принял, в общем, Артем нам помог. И была очень интересная встреча с Артемом.
Мы не знали, что он так втихую меценатствует. А он действительно помог? И что,
из кармана вынул?
Да, он вынул из кармана. Он вынул из кармана и помог нам. И дальше он помог какими-то глупыми вещами для нас, потому что когда вдруг на первом нашем Эдинбургском фестивале шотландская BBC вручала нам 1000 фунтов. Ой, 1000 фунтов, что это такое? Ну, это было очень приятно. А потом, когда мы получили чек, а чего с ним делать?
Ну да.
Это ж не деньги.
Ну, да. А что-то нету, конечно.
Да, ну, Артем сказал, ребят.
Вот и все, давайте все.
Вот, то есть, нет, это было очень нормально, и потом он нас познакомил с какими-то людьми, которые нам помогали чисто в финансовом и в организационном плане, то есть...
Ну, на фестиваль вы приехали по обычным каналам, вам выправили бумаги, вы как представитель России поехали на фестиваль.
Да.
То есть там все было абсолютно, так сказать...
Нет, у нас не было проблем. Мы до этого выезжали дважды на международные фестивали. В этом отношении у нас проблем не было. Проблемы были другие, потому что я опять начал как-то чувствовать, что, во-первых, Пятигорск стал немножко уже душить. Показалось, что мы уже немножко переросли эти рамки, и хотелось... куда-то.
Ну, понятно.
Да. Вот. Потом было очень интересно ездить. Но мы, опять-таки, мы объездили весь Советский Союз. Хотелось просто проверить себя, чего мы стоим.
Ну, если музыкант выезжает, который там играет на чем угодно, от сурны до балалайки, то искусство его понятно всем. Но вы выезжаете же, вы носители языка. На русском языке, если вы приедете в страну зулусов, то, на самом деле, вас никто не поймет.
Или даже шотландцев.
Или даже шотландцев.
Ну, скажем так, большая часть моих спектаклей, особенно в то время, которые мы решили вывести и показать на Эдинбургском фестивале, были построены на принципе, скажем так, пластического театра. Это был не только чистый язык, потому что мое второе образование – это режиссер пантомимы. Мне всегда было очень интересно сочетать язык с движением, с музыкой, со светом. Я не знаю, нас понимали. Нас понимали в Кении, нас понимали в Южной Африке, когда мы еще все-таки продолжали работать на русском языке.
Но успех ваш на фестивале обернулся потом продолжительными гастролями. И так случилось, что до Пятигорска вам назад тогда ехать и не удалось.
До сих пор?
Было много стран.
Да, было много стран. Я, естественно, очень скучаю и за Пятигорском. Я вообще скучаю за страной, потому что вот... Ну, у меня просто не было возможности поехать пока еще в Россию.
Она еще не появилась пока, да?
Она практически уже появилась, но сейчас мне нужно выбрать время, когда я не буду ставить.
То есть вас все время приглашают в разные места ставить спектакли?
Нет, я ставлю спектакли на своей площадке. У меня своя площадка в Лондоне, это маленький фриш-театр, и у меня своя маленькая компания, которая со мной работает уже больше 3 лет. Да, нет, только англичане. У меня англичане, у меня работали, скажем так, русские, бразильцы, японцы, вот норвег сейчас один. Ну, то есть люди со всего мира, и мне это очень нравится.
Ну, работают они на английском языке.
Да, мы работаем на английском языке.
Вот сейчас вот какой-то человек из Косово молодой у вас на фестивале,
да,
успехом пользуется.
Абсолютно чудесный парень, который уже получил 4 звездочки от Scotsman. Это самая влиятельная фестивальная газета. Получил он 5 звездочек от какого-то фестивального радио. Вот сегодня они у меня брали интервью, до этого интервью по телефону. То есть я очень доволен, и парень просто... Он расцвел, он был очень неуверен.
То есть он держится с Косово?
Да, да.
В Англии нет, пожалуй, труднее профессии, чем актер.
Столько безработных актеров.
Я состоял косвенно, я был членом этого Экуси, и немножко там подыгрывал в каких-то фильмах одно время. И я знаю, что на то время около, по-моему, 30 или 40 тысяч было актеров в профсоюзе, из которых работало 9-10 тысяч. Остальные все...
Простенькие. отдыхают.
Либо время от времени, да. Есть даже не анекдот, а действительно случай. Один наш дальний знакомый не получал никакой работы достаточно долго. Пришел к агенту, устроил ему скандал. И он ему сказал по-английски, он говорит, ты понимаешь, у тебя главное, your main attraction, your availability. Он говорит, то, что ты доступен всегда, к вызову, это твое главное достоинство.
Да, ну, понимаете, тут еще так, что Запад — это Запад, а Россия — это Россия. Там репертуарные театры в основном, а здесь ведь театр, составляется пьеса, и берут на нее актеров. И потом, если удастся, так она идет 16 лет, понимаете?
Или 60, вот. Как Машилов.
Вот. Или проваливается через 16 дней. Вот. А это совсем другое дело. Отсюда здесь вот этот рынок актеров, которые неприкаянны, которые не работают в каком театре. А в России они работают в театре, понимаете?
Да.
В основном сейчас.
Сейчас тоже уже начались.
Ну, безусловно. Но дело не только в этом. Я думаю, что здесь существует просто масса каких-то... частных, получастных драматических школ, колледжей, которые пачками выпускают каждый год.
И каждый
хочет стать голливудской звездой или звездой на Вест-Энд. И стоит это дело очень дорого. То есть за год люди платят от 6 до 11 тысяч. После этого людям нужно работать. Но театров очень мало. Театров очень мало.
Ну, театров много.
Театров очень много.
По сравнению с
другими
странами.
Но
в Лондоне порядка 300.
Да, но по сравнению с той массой безработных актеров, театров мало для них.
Ну, понятно, но это надо все завязываться на зрителя. Зрителя просто не хватит на всех этих людей.
Безусловно.
И, конечно, актер, который хочет прославиться, это зрелище такое, которого лучше на сцене не видеть. Вы как режиссер это знаете. Вы же ищете человека, у которого огонь внутри горит, который сам не понимая, иначе просто жить не может, для которого этот образ вообще существует.
Ну, театр — это вообще очень жестокая штука. И отбор, он всегда очень тяжело говорить человеку «нет». Даже когда человек приходит на одишн, и когда тебе кто-то нравится, но ты должен сказать «нет». Это очень тяжело, потому что ты знаешь, за каждым из них стоит судьба. Есть какие-то надежды. И потом ты не знаешь.
Но вы не говорите «нет», вы говорите «спасибо».
Ну, естественно. Я буду держать ваше CV в моем файле.
Ну, разумеется. Не звоните мне, я позвоню вам.
Да.
Но вы, так сказать, существование построили. То есть вы не боитесь, что завтра у вас не хватит денег на кусок хлеба и бутылку молока?
Ну, понятно.
Пустые периоды были, отчаянно.
Конечно, были. И я не знаю, может быть, сейчас, может быть, все более-менее ничего, и у нас все хорошо. Но были моменты, когда, опять-таки, было все очень сложно. Было все очень сложно. Мы с трудом собирали какие-то копейки, чтобы просто оплачивать нашу площадку, чтобы ее держать за собой. Потому что иначе пришлось бы платить в 10 раз дороже снимать какой-то чужой театр.
Да. Я когда жалуюсь журналистам, там интервьюшечки берут, и чтобы им дать понять, что у меня не все так уж в жизни благоустроено, я себя называю человек без пенсии. А вы не только без пенсии, но и без зарплаты.
Абсолютно. Вот опять-таки, я живу из почтеннейшей публики. Когда она у меня есть, у нас есть, на хлеб с молоком, иногда даже на бутылку чего-то. Когда публика нас не любит, мы в забытии.
Но вы живете по средневековым законам. Это настоящий театр, поэтому в этом смысле странствуете из места в место, и как в шекспировской пьесе разыгрываете там, где придется.
Всего вам самого лучшего.
Большого вам успеха в ваших начинаниях, и путь, проделанный вами, да пусть станет примером для подрастающих юных. Счастливо, до следующей недели.
Спасибо.